Менке адресовал мне сияющий взгляд. Дескать, теперь вы знаете, чем мы тут занимаемся. А вовсе не зелье от запора для местного населения варим, как вы наверняка думали. Ну, не то, чтобы я действительно так думал, но Менке честно заслужил этот миг торжества. Поэтому я не стал скрывать от него, что ошеломлен внезапно открывшейся правдой. Да и, положа руку на сердце, хрен бы я это скрыл, даже если бы очень захотел. То есть пока все остальное человечество дурью мается, вы тут потихоньку делаете людей бессмертными? — спросил я его, воспользовавшись безмолвной речью.
«Ну, что-то вроде того»,
— скромно ответил рыжий Менке, еще несколько лет назад подрабатывавший уборщиком в столичных трактирах и клубах, случайно связавшийся с дурной компанией юных колдунов-самоучек и загремевший в ссылку вместе с приятелями. Как же все-таки причудливо тасует свою карточную колоду прекрасная вдохновенная психопатка, которую обычно называют судьбой. Если бы у судьбы было человеческое лицо, готов спорить, она бы выглядела в точности, как Илаюни. От размышлений меня отвлек тот факт, что покоящаяся на моих коленях голова стала заметно тяжелей. Миг спустя Илаюни подскочил, как будто я уколол его шилом. Уселся напротив и испытующе заглянул мне в лицо.
«Это ты нарочно?»
— спросил он. «Что нарочно?» — опешил я.
«Меня усыпляешь нарочно? Никогда не было со мной такого, чтобы рядом с чужим человеком, да еще таким беспокойным, и вдруг задремать».
«Вообще-то я знаю как минимум два способа насильно усыпить человека», — подумав, признался я. «Но оба ужасно хлопотные. Нечаянно такое не сделаешь, а нарочно — зачем? Я слишком ленив, чтобы колдовать без крайней нужды. Может быть, на тебя просто подействовала моя усталость?»
«А ты от меня устал?»
— польщенно спросил Илаюни. «Никогда не знаешь, кому что может показаться комплиментом. Миламори, например, приходит в восторг, услышав «на тебя страшно смотреть». Шурф чрезвычайно высоко ценит признание, что в старые времена я бы непременно постарался его съесть. Сэр Джуффин Халли натурально расцветает, когда его называют карточным шулером. А этому красавцу приятно быть утомительным. «Ладно, почему бы его не порадовать?» «Есть такое дело», — сказал я. «Устал. Вдруг захотелось, чтобы ты замолчал. Не навсегда, конечно, а на какое-то время, пока я обработаю полученную информацию и как-нибудь с ней смирюсь».
«Ненадежный ты все-таки человек, сэр Макс из Еха», — усмехнулся Илаюни. «Сам не знаешь, чего тебе надо. Только что сходил с ума от любопытства, а теперь от того, что я его удовлетворил».
«Ну так наоборот, очень надежный», — возразил я. «Что бы ни случилось, можешь не сомневаться, что я все равно буду честно сходить с ума, невзирая на внешние обстоятельства. Никому не дам сбить себя с толку». Илаюни одобрительно рассмеялся и внезапно так резко постарел, что я даже забеспокоился, все ли с ним в порядке. Может быть, я оказался слишком тяжелым собеседником? Но буквально через несколько секунд он снова выглядел почти мальчишкой. Или даже девчонкой, отчаянно некрасивой, но гипнотически притягательный, как глубокая вода.
«Все-таки очень жаль, что ты пришел ко мне не учиться», — сказал он, — «и даже не за бессмертием. Хотел бы я посмотреть, как ты умираешь и воскресаешь. А, кстати, зачем?»
«Зачем что?»
«Зачем ты сюда пришел? Ясно, что не ради знакомства со мной и не за моими тайнами. Ты даже сейчас, услышав кое-что интересное, явно не горишь желанием вызнать подробности. Тогда зачем?»
«Да просто навестить Менке», — честно признался я. «Такой уж у меня сегодня выдался вечер воспоминаний о старых приятелях. Сперва просто послал ему зов, потом он сказал, что рассвет здесь красивый, а я еще никогда не бывал в Сумоне. Я вообще пока мало где был, просто не успел попутешествовать. Ну и на него самого посмотреть захотел, какой он стал. Его приятель говорит, что у Менки теперь настоящая чудесная судьба, как в древних легендах. Кто угодно на моем месте тут же побежал бы знакомиться по новой и расспрашивать, как он дошел до жизни такой».
«Это Карван вам сказал про чудесную судьбу?» — улыбнулся Менке.
«Не берите в голову, он любит преувеличивать».
«Карван «Отличный мальчишка»,
— заметил Илаюни. «Очень талантливый и с большим сердцем. Жалко было отпускать и его, и Таниту. Но ничего не попишешь. Мне нужен только один ученик. Пришлось делать выбор. И я остановился на том, кто не мог без меня обойтись».
«Я был самым бестолковым», — весело подтвердил Менки. «И самым слабым. Ни на что толком не годился. Поэтому мастер Лаюни решил меня не отпускать. Понял, что без него я пропаду. А ребята, конечно, подумали, будто меня оставили как самого способного. И не верят, что на самом деле все было наоборот. Наверное, никогда не поверят».
«Ты был не столько самым бестолковым, сколько самым доверчивым», — улыбнулся Илаюни. «На самом деле это великий талант. Доверчивость — кратчайший путь к бессмертию, если попадешь в хорошие руки. Ты оказался настолько удачлив, что сразу попал в мои. Совсем молодым. Не мог же я тебя подвести?»
На этих словах он зевнул, да так заразительно, что я тоже сразу захотел спать.
«Невежливо гнать гостя в зашей, но придется. Мне уже давным-давно пора спать. Еще час назад улегся, да ты уснуть не дал. Тебя было слышно издалека, хотя обычно стены дома милосердно берегут меня от любых потрясений. Но с тобой они не справились. Одно только твое присутствие на нашем берегу звенело, как корабельные колокола в порту в ветреный день. И еще вопросы. Очень много вопросов. По большей части не сформулированных. Строго говоря, ты просто хотел узнать все сразу, при этом совершенно не представляя, что может скрывать за этим все. И каждый твой невысказанный вопрос визжал и верещал на свой лад. Невыносимо».
«Прости», — сказал я. «Сам понимаешь, я не нарочно. Даже не подозревал, что от меня столько шума. Хотя мой друг в свое время говорил, что я дурно влияю на деревья в его саду. Чего доброго научатся у меня беспокоиться, выкопаются из земли и станут бегать по городу, нервно размахивая ветвями».
«Ты, наверное, думаешь, что это удачная шутка, а мне совсем не смешно», — поморщился Илаюни. «Могу только посочувствовать этим горемычным растениям. Сегодня на их месте оказался я, и, помаявшись, решил, ладно, если спать все равно невозможно, пойду познакомлюсь, интересный должен быть гость, и заодно удовлетворю его любопытство. Мой облик обычно шокирует чужестранцев, а речи неподготовленных слушателей. Вот и хорошо, пусть теперь мой мучитель сам не спит до полудня, ворочается от возбуждения, не в силах вместить в свою бедную голову все, что видел и слышал. Я по натуре совсем не зол, но иногда до смешного мстителен».
«Отличная, кстати, вышла месть», — улыбнулся я. «Только со мной вряд ли сработает. Я способен уснуть даже на наковальне, при условии, что кузнец хотя бы иногда будет промахиваться мимо моей головы. А уж без кузнеца чистое счастье. Этим, пожалуй, сейчас и займусь, без кузнеца. Спасибо тебе за терпение и за твою месть, особенно за месть, и...» Я повернулся к Менке. «За приглашение. Был рад повидаться. Здорово получилось, рассвет у вас действительно красивый. Надеюсь, мастер Лаюни не настучит тебе по ушам за такого шумного гостя».
«Ну что ты?» — серьезно возразил Лаюни. «Я никогда не бью учеников».
«А кто за мной по всему побережью с метлой гонялся, когда я пролил компот на трактат о третьей бледной тени?»
Внезапно возмутился Менки. Наставник кое-как переформатировал свое зыбкое лицо в условно-зверскую гримасу и показал ему кулак, после чего оба дружно расхохотались. Если бы я переживал за Менки, тревожно гадал, что за учитель достался мальчику и каково ему тут живется, успокоился бы сейчас раз и навсегда, а так просто порадовался за обоих. Когда два человека, старший и младший, способны так дружно ржать по самому пустяковому поводу, ясно, что им крупно повезло друг с другом. И какая тогда разница, кто кого чему учит? Хоть воскрешать, хоть убивать, хоть цветы для писем куманского халифа каким-нибудь хитрым древним способом засушивать. Настоящее обучение — это не только передача знаний, но и, возможно, даже в первую очередь опыт счастливого равноправного взаимодействия с другим существом, во всем тебя превосходящим, но одним своим присутствием, поднимающим на эту недосягаемую высоту. И вовсе не из соображений благотворительности, а просто потому, что разговаривать с равным гораздо эффективнее, чем неразборчиво выкрикивать инструкции, свесившись вниз головой со своих алмазных небес. И проще, и интересней, и веселее.
«Но за тебя я его точно не поколочу», — отсмеявшись, сказал Илаюни. «Ты, конечно, шумный, как стадо куфагов в брачный период, зато многие важные вещи понимаешь с полуслова».